Отче наш, сущий на небесах, да святится имя Твое, да придет царствие Твое, да будет воля Твоя и на земле, как и на небе. Хлеб наш насущный, дай нам днесь, и прости нам долги наши, как и мы прощаем должникам нашим. И не веди нас в искушение, но избави нас от лукавого. Ибо Твое есть царство, и сила, и слава, повеки. Аминь.
Сегодня я хотел бы поговорить о том, что собой, собственно, представляет новая церковь, как актуально существующее тело в нынешнем мире. Какое место члены новой церкви занимают в современном человечестве? Какое значение новой церкви? Как она соотносится с теми процессами, что мы видим, происходят вокруг, какие приоритеты этих процессов, видимая беспомощность церкви, как бы ее загнанность в угол, постепенное исчезновение. В общем-то, все эти, я бы сказал так, определенного вида видимости и иллюзии, происходящие от того, что мы на все смотрим по предметом материальным, мирским, плотским. Прежде чем углубляться в этот вопрос, я предложил бы немного разобраться в том, что же именно на самом деле термин «церковь» значил и значит в христианстве, как исторически, так и в контексте небесного учения веры. Вообще, для понимания сути вопроса всегда очень полезно разобраться в терминологии. То есть откуда данный термин происходит, вот история его происхождения, что он значит на разных периодах, допустим, своего употребления, что он, как его люди понимают сейчас. Это значительно помогает, ну, избежать бессмысленных блужданий ума, когда человек принимает за термин свои представления о нем и за суть проблемы свои собственные убеждения о том, в чем эта суть должна состоять. Изначальное происхождение слова «церковь» на русском языке – это испорченное греческое слово «экклесия». То есть церковь, экклесия, это, оно было транскрибировано сначала как «экклесия», а потом, ну, в результате языковых там всяких неприятностей вот превратилось в церковь. То есть на греческом языке «экклесия» означает определенная группа людей, объединенная общехристианским образом жизни. То есть в чисто древнегреческом это было просто община, общность. То есть люди, объединенные по какому-либо признаку, то ли родово-племенному, то ли по стилю занятий, то ли по стилю проживания, то ли по месту проживания. В слове понятие «церковь», вот именно вот эта «экклезия» греческая, появляется достаточно поздно. Мы не встретим этого термина в греческом переводе Ветхого Завета или в Септуагинте. Да и в Новом Завете, по сути, он полноправно присутствует, лишь начиная с Деяний и далее в остальных посланиях апостольских. То есть в тех текстах, которые, согласно небесному учению веры, относятся там не собственно к слову, а к поучительным и наставительным книгам. Это утверждение истинно, даже невзирая на то, что в самый первый раз это слово мы находим в Евангелии от Матфея, где сказано было. Тогда Иисус сказал ему в ответ: «Блажен ты, Симон, сын Ионин, потому что не плоть и кровь открыли тебе это, но мой Отец, сущий на небесах. И я говорю тебе, ты Петр, и на сем камне я создам церковь мою, и врата ада не одолеют ее. И дам тебе ключи Царствия Небесное, и что свяжешь на земле, то будет связано на небесах, и что разрешишь на земле, то будет разрешено на небесах. Однако, невзирая на то, что вот в этом месте, в тексте, в греческом тексте употреблен именно термин «экклезия», со всей очевидностью понятно, что Господь, говоривший на арамейском, в этом случае употребил какой-то другой, заимствованный из Ветхого Завета термин, который был затем, при написании греческого текста Евангелия, ретранслирован в уже установившееся к тому времени среди последователей Господних греческое понятие «экклесия» или же «церковь». Судя по всему, Господь в этом выражении изначально употребил совершенно тривиальный для Ветхого Завета в подобном контексте термин «народ мой». В таком виде евангельское обетование Петру звучит уже как совершенная параллель подобным же обетованиям, часто встречающимся в Ветхом Завете. Например, вроде «И сказал Господь Аврааму, я произведу от тебя великий народ, и благословлю тебя, и возвеличу имя твое, и будешь ты в благословении». И так как народ, которым в дальнейшем произойдет от Авраама, согласно обетованию этому, называется далее там народом моим, ну далее в смысле в Ветхом Завете, как пример вот в этом месте, «И сказал Господь Моисею, пойди к фараону и скажи ему, так говорит Господь, Бог евреев, отпусти народ мой, чтобы он совершил мне служение», то отсюда очевидно, что под народ мой имеется в виду именно то, что в небесном учении веры именуется иудейской церковью, то есть в конечном счете именно религиозная общность. Просто в ветхозаветные времена понятие, скажем, вот народ иудейский, вот все эти 12 колен Израилевых, и понятие иудейская церковь, то есть религиозная общность, объединенная вокруг храма, это было фактически одно и то же. А поэтому вот в этом высказывании Петр выступает как бы в качестве родоначальника нового Господнего народа или же нового племени. Но в отличие от Авраама, вот в приведенном предыдущем обетовании, да и во всех остальных встречающихся в Ветхом Завете, он выступает здесь не как биологический, а как духовный родоначальник. Именно по этой причине и произошла затем смена терминологическая, ибо она подчеркивает существенное различие сути религиозной общности в ветхозаветном понимании, как общности родоплеменной, как вот там было сказано в этой цитате, «Господь Бог евреев», и новой духовной и религиозной общности, где, согласно посланию того же Павла, нет ни эллина, ни иудея, ни обрезания, ни необрезания, варвара, скифа, раба, свободного, но все и во всем Христос. Правда, сменить терминологию оказалось гораздо проще, чем сменить сознание. То есть, хотя и было понимание, что народ Божий – это народ, происходящий от духовного какого-то корня, а не от чисто физиологического, как обычно происходит вот родоплеменной народ, объединяемый в какое-то племя, в какую-то такую народность. Но, опять же, помнилось, что Петр, как личностный родоначальник, и забылось, что в этой новой общности все и во всем Христос. Хоть в христианстве и присутствовало всегда разумение этой общности, как прежде всего общности именно духовной, мистической, что можно увидеть из формулировок у того же Павла, у которого в посланиях мы находим такие места, как «мы, многие, составляем одно тело во Христе, а порознь один для другого члены», Ибо как тело одно, но имеет многие члены, и все члены одного тела, хотя их и много составляют одно тело, так и Христос. Ибо мы одним духом крестились в одно тело, иудеи или эллины, рабы или свободные, и все напоены одним духом. Но мистичность, духовность этого понятия на повседневном, так сказать, практическом уровне постоянно отодвигалась на задний, абстрактный план, ветхозаветным, родоплеменным понятием христианской общины, которая лишь служила изначально для некой наднациональной идентификации, вот как мы народ Божий. Вот это такое достаточно общее было употребление. Но потом, к сожалению, часто превращалась уже в идентификацию и сугубо племенную. Вот, как экстремальность тут можно представить в современной России у многих русских понятие православный стало совершенно адекватно понятию русский, российский. И когда они говорят «я православный», то на самом деле очень часто имеют в виду «я человек русской культуры». То есть понятие мистическое католической, кафолической православной церкви, народа Божьего, в результате в современных представлениях у многих выродилось чисто вот в родоплеменную самоидентификацию. Не все скажут, что я русский, но все, но многие скажут, вот я православный. В новой тексте, новой церкви посредством небесного учения веры все вроде бы было расставлено потом на свои места. Исходя из того толкования, что Петр – это истинная духовная вера, вышеприведенное высказывание Господа уже звучит как определение не личности человека Петра, как родоначальника духовной мистической общности или же нового народа Божьего, христиан, но как определенного духовного качества или же веры. То есть Господь обещает воссоздать народ свой на твердом основании подлинной духовной веры. Правда и справедливость требует отметить, что, опять же, даже конкретное четкое переназначение теологических понятий далеко не во всех случаях приводит к подлинному, правильному пониманию самой сути вопроса. Я лично сам слыхал человека, который заявлял, что он в четвертом поколении новая церковь. И, скажем, мне рассказывали, что епископ Дженерал Чёрч на собрании, посвященном именно проблемам евангелизации, тоже начал свое выступление с того, что вот я член новой церкви в четвертом поколении. То есть вот вроде бы как бы, там я слыхал, сказал вроде простой прихожанин, но тут епископ, который должен быть докой во всех доктринальных вопросах, которого я с детства учили вот в школе, вот всем этим понятиям мне его впихивали. Его ночью разбуди, спроси, что такое церковь, и он без запинки отрабанит все те цитаты из небесного учения веры, где церковь относится к сугубо духовным понятиям. В принципе, его можно заставить подтвердить, что да, действительно, Петр в данном случае символизирует веру, что небесный народ имеется в виду как мистический, и все равно у него идет параллельное мышление, в его представлении церковь ассоциируется все-таки с некой родоплеменной биологической организацией. То есть уж совсем смешно, даже не просто с какой-то самоидентификацией, допустим, организацией чисто телесного свойства, но даже с родоплеменной. То есть церковь – это вот наше племя, которое из поколения в поколение воспроизводится. То есть, как мы видим, совершенно ветхозаветные, вот чисто такого рода племенные понятия, все еще даже в умах тех, кто причисляет себя к новой церкви, присутствуют и определяют их понимание и отношение к этому вопросу. Далее, если говорить об этом цитате из Евангелия, и если учесть, что народ Божий, по соответствиям, открытым нам в небесном учении веры, опять же, значит не общность народную или организационную в мире, пусть и общность верующих, а значит дух по соответствиям духовное божественное благо, то эта цитата вообще оказывается говорящей не о построении общины верующих в мире, а о процессе духовного возрождения в человеке, когда в нем из духовной веры образуется затем духовное благо. То есть вот если начать читать эту цитату по соответствиям, как она фактически читается в рамках небесного учения веры, то оно вообще ничего общего не имеет вот с зачатием чисто мирского движения, христианского, мирской организации. А там Господь ему по соответствиям, даже не Петру, а просто по соответствиям, глядя на Петра и воспринимая его не как личность Петра, а как соответствие внутреннее духовностям своей божественной истины, произносит фразу, из которой следует, что он основывает свою внутреннюю духовную церковь, или же внутреннее духовное состояние в человеке, которыми является духовное благо, отталкиваясь от подлинной или же духовной божественной веры. То есть вот это родоплеменное толкование, в каком бы то ни было этой цитаты, в понятие церковь, снимается вообще в принципе. И превращается в некую совершенно духовную абстракцию. Но эта духовная абстракция, тем не менее, имеет все равно и определенное отношение к прямому терминологическому значению слова «церковь» или же «община последователей Господнего учения в мире». Так что полного выхолащивания термина и отрицания его прямого словарного значения здесь отнюдь не происходит. А происходит лишь истолкование той глубинной мистической связи, в результате которой реальная общность людей в мире, тем не менее, становится выражением и воплощением мистического духовного Господнего тела. Это можно ясно увидеть, допустим, из следующего места в небесном учении веры. Человек бывает преображаем в церковь внутренней истиной или же духовным благом. Духовным благом называется благо, порождаемое истиной, или же истина в воле и в действии. Эта истина или же это благо из истинного, пребывая в человеке и преображает его в церковь. Ибо когда истина насаждена в воле, и это постигаемо бывает через то, что человек тогда побуждаем истиной на тот конец, дабы мог жить в соответствии с ней, тогда присутствует внутреннее благо и истина. Когда же человек находится в этих благе и истине, тогда Царствие Господне в нем пребывает, и поэтому тогда он и есть Церковью, и вместе с другими составляет Церковь общности. Из этого видно, что для того, чтобы церковь была церковью, должно присутствовать духовное благо или же благо истины, но ни в коем случае не одна только истина. Для того, чтобы человек стал возрожденным и превратился бы в церковь, он должен быть приведен через истину к благу, и он приведен бывает тогда только, когда истина становится истиной в воле и в действии. Только такая истина становится благом и называется благом истины и производит новые истины непрестанно, ибо тогда впервые она становится плодоносной. Та истина, которая через это стала плодоносящей, и есть той истиной, которая называется внутренней. И то благо, которое от нее происходит, называется внутренним благом. Ибо ничто не становится внутренним прежде, чем оно будет насаждено волей. Ибо то, что принадлежит воле, и есть высшей степенью в человеке. Пока благо и истина внешне по отношению к воле и принадлежат лишь пониманию, они внешне по отношению к человеку, ибо понимание находится снаружи, а воля изнутри. Отсюда видно, что Петр, как родоначальник духовного народа Божьего, или же духовная вера, порождающая в человеке духовное благо, не есть верой в привычном смысле или же убеждениями памяти, а есть внутренней духовной истиной или же истиной, насажденной в воле. Ибо, как сказано, когда истина насаждена в воле, а это постигаемо бывает через то, что человек тогда побуждаем истиной на тот конец, дабы мог жить в соответствии с ней, тогда присутствует внутреннее благо и истина. То есть основание церкви в человеке – это прежде всего именно духовное побуждение к истине, которым является побуждение познать истину, такой, какова она есть сама в себе, а затем жить в согласии с тем, что познано, как с высшим и абсолютным внутренним диктатором. Здесь церковь выступает как внутренняя духовная сущность, о которой в другом месте сказано было, что церковь внутри человека, а не вне его, и что каждый человек, в котором Господь присущ во благе любви и веры, есть также церковью. Поэтому здесь церковь соотносится с духовной общностью в мире духовном, или же с Царствием Господним. И, соответственно, непринадлежность к общине, основанной на внешних и религиозных атрибутах, делает общность людей церковью. А совсем наоборот. Люди, в которых пребывает определенная внутренняя духовная сущность, в общности своей затем образует церковь в мире или же общину святых Божьих. Как бы ни были они разбросаны по материальной вселенной, и какими бы временами и пространствами они не были бы тогда между собой разделены. Именно поэтому и сказано здесь было в слове, что когда человек находится в этих благе и истине, тогда Царствие Господне в нем пребывает, и поэтому тогда он есть церковью, и вместе с другими составляет церковь общности. Причем я хотел бы здесь отметить, что обычно, когда думают о разделении вот, членов церкви в мире, как этой общности, то думают обычно только о пространственном разделении. То есть, вот, что разбросаны по миру. Но на самом деле имеется в виду не только пространственное, но и временное. То есть, истинные члены церкви, которые взошли на духовный уровень постижения, которые мыслят уже вне пространства и времени, они воспринимают свою общность и с теми, которые жили в прошлом. И внутренне воспринимают общность с теми, которые будут жить в будущем. То есть они составляют как бы единую общину. Именно потому, что человек прежде всего существо мира духовного. А в духовном мире нет ни пространства, ни времени наших. То есть для подлинного человека церкви, новой, живущего в наше время, гораздо более реальным присутствующим членом церкви является через свои писания, допустим, Теодор Питкерн или тот же Джон Клюз, живший там 200 лет тому назад, чем нынешний кто-нибудь, кто заявляет, что он является членом новой церкви, но при этом не является им внутренне, потому что в нем нет церкви, как вот этого комплекса божественного присутствия, соединения блага и истины. Из сказанного следует также, что внешняя принадлежность к сообществу, пусть даже к сообществу, костяк которого составляют те, которые и являются внутренне подлинно Церковью Господней во внешних своих началах, еще отнюдь не делает человека членом Церкви. Даже если он и проявляет искреннее прилежание в изучении доктрины Церкви, строго придерживается всех норм мышления и отправления обрядности, и даже сам о себе думает, как о ее неотделимом члене. Ибо, как сказано было в небесном учении веры, церковь существует из побуждения к истине, в котором благо пребывает, и из побуждения к добру, в котором истина пребывает, но отнюдь не из побуждения к истине, в котором нет блага, а также и не из побуждения к добру, из которого никакая истина не происходит. Те, кто утверждают о своей принадлежности к церкви, пребывая в побуждении к истине, но не во благе истины, то есть те, которые не живут в соответствии с истинами, те очень заблуждаются. Они пребывают вне церкви, хоть и принадлежат к сообществу, ибо они находятся в побуждении ко злу, с которой истина соединена быть не может. Их побуждение к истине происходит не от Господа, но от них самих, ибо они во всем ищут только себя самих, дабы в познаниях истины они могли обрести репутацию и через то почет и богатство. И они не ищут ничего, что принадлежало бы церкви или же к Царствию Господнему, и менее того, самому Господу. Также и те, которые находятся в побуждении к добру, из которого никакая истина не рождается, не являются принадлежащими к церкви, хотя и причисляемы к сообществу, ибо они находятся в природном, а не в духовном добре, и могут впадать во все виды зла и лжи, если только злу этому придать видимость добра, а лжи – видимость истины. Здесь, как мы видим, в принадлежности к церкви отказано не только тем, которые просто себя к ней причисляют по определенным чисто внешним признакам, но даже и тем, которые сознанием своим обретаются в истинных доктринальностях учения веры Церкви. Причем они здесь названы не просто, скажем, плохими членами Церкви, то есть пусть и недостойными, но все же составляющими частями ее, а именно не принадлежащими к этой общности. Они пребывают вне церкви, хотя и принадлежат к сообществу, ибо они находятся в побуждении ко злу, с которой истина соединена быть не может. Их побуждение к истине исходит не от Господа, но от них самих, ибо они во всем ищут только себя самих, дабы в познаниях истины они могли обрести репутацию и через то богатство. И они не ищут ничего, что принадлежало бы церкви или же Царству Господнему, и менее того, самому Господу. Также и те, которые находятся в побуждении к добру, из которого никакая истина не рождается и не являются принадлежащими к церкви, хотя и причисляемы к сообществу. То есть вот тут очень четко проведено разграничение, что не истина сама по себе, недобро само по себе еще не делает человека церкви. Менее всего, конечно, уже принадлежность чисто формальная. Там заполнение какой-то карточки, принятие внешнего посвящения, там, крещения и так далее. То есть церковь есть духовная сущность, которая в человеке образуется только вот комплексом соединения блага и истины. То есть когда человек из истины живет по благу, а по благу постигает истину. То есть, когда в нем вот происходит вот этот духовный процесс жизни, из духовного сердца кровь перекачивается в духовные легкие, там очищается, возвращается и снова оживотворяет весь его организм. До этого момента все это чистейшая вот фикция. И более того, отказано не только тем, кого мы привыкли считать как бы вот пребывающими в одной вере, но и тем, которые пребывают в благе, но пребывают в благе не из побуждения к истине, а по побуждениям чисто природным, Опять же, то есть желание иметь хорошую репутацию, желание прослыть хорошими людьми. Просто природные генетические побуждения, которые они получили от своих родителей. То есть из всего сказанного следует, что общность эта, даже в своем мирском и телесном выражении, тем не менее мистична и духовна в самой своей сути. И все внешние атрибуты принадлежности к ней есть чистейшие воды фикции самозаблуждения. Ибо, как опять же сказано в слове, церковь есть церковью через духовное благо, а также через извлекаемые оттуда истины. Тот, кто не пребывает в духовном благе, или же во благе, принадлежащем благолюбию, и в духовной истине, или же в истине веры, тот не принадлежит церкви, даже если он и был рожден внутри нее. Ибо целое Царство Господне находится во благе любви и веры. И если только церковь не находится в человеке, то она и не может быть церковью, ибо тогда она не соединена с небесами, так как церковь есть Царствие Господне на земле. Церковь называется церковью не от того, что в ней находится слово, или же от того, что в ней присутствует учение веры, извлекаемое оттуда, и не от того, что Господь известен там, или же там совершаются таинства обряда. Но она есть церковью от того, что люди живут в соответствии со словом, или же в соответствии с учением веры из слова. И, соответственно, учение веры есть там законом их жизни. Те, кто не такого свойства, те не принадлежат к церкви, но находятся извне ее. И те, кто живут во зле, то есть вопреки учению веры, находятся дальше от церкви, чем даже язычники. Да будет это известно, что лишь тот, кто находится в добре благолюбии и в вере, лишь тот и есть церковью и царствием Господним, и через это назван храмом и обиталищем Господним. Церковь в своей общности состоит из тех, кто есть церквями в частности, невзирая на то, насколько они удалены друг от друга. Фикция эта, впрочем, тем не менее весьма нужная, ибо, являясь фикцией самой по себе, она, тем не менее, становится вполне определенной реальностью у тех, у кого она служит внешним выражением и опорой для подлинной реальности, или же церкви внутренней. Ибо, согласно слову, там, где есть церковь, там должна быть также и то, что есть внутреннее и внешнее для человека, который есть церковью, и кто сам внутренним и внешним. Перед тем, как он стал церковью, то есть перед тем, как он был возрожден, человек пребывает во внешних началах. И когда он возрождаем, он ведом внешними началами. Более того, даже посредством внешних начал ко внутренним началам. И после, даже после того, как он уже возрожден, все принадлежащее внутреннему человеку имеет свое завершение во внешних началах. Не может быть никакой церкви, если только не пребывают вместе то, что внутренне, и то, что внешне. Ибо внутреннее без внешнего будет незавершенным, если только оно не будет иметь свое завершение в чем-либо внешнем. И более того, эта фикция, кроме всего прочего, в общем и целом весьма полезна, так как благодаря ей могут объединяться между собой в мире те, кто пребывает в церкви внутренней, и в церкви внешней, формируя таким образом единое тело, без чего тело это было бы разделено на отдельные части, как, скажем, тело, от которого отрублена голова и лежит отдельно от туловища, и ноги и руки лежат отдельно. Ибо, согласно слову, церковь, дабы существовать, также должна быть внешней и внутренней, ибо существуют те, кто пребывает в внутреннем церкви, и те, кто пребывают в ее внешнем. Первых мало, зато вторые весьма многочисленны. С теми, в ком пребывает внутренняя церковь, внешнее должно также сохраняться. Ибо внутренняя церковь не может быть отделена от ее внешнего. И также с теми, кто, с кем пребывает внешняя церковь, внутреннее также должно быть. Но с ними внутреннее находится в затемнении. Внутренняя церковь состоит в желании добра и сердечной склонности и в постоянном побуждении добром. А внешнее этого состоит в постоянном совершении его. И все это в соответствии с истинной верой, которую человек постигает из блага. Внешняя же церкви состоит в благоговейном исполнении ее ритуалов и в совершении дел благолюбия в соответствии с предписаниями церкви. Опять же, вот как по соответствиям тело человеческое, голова соответствует внутренним началам, тело, так сказать, средним началам, руки и ноги внешним, самым внешним. И вот как внутри там легкие соответствуют более внешним началам сердца, более внутренним, все это должно обретаться в рамках некой единой общности, то есть тела. То есть Церковь Господня в мире есть тело, дух, который вот эти составляют внутренние духовные сущности. И если бы не было вот этого тела, не существовало оно в мире, то тело, посредством которого оно объединяется, то и не было бы этого соединения. То есть голова как бы лежала отрубленная от тела. Что, кстати, в определенном смысле и произошло, когда организации новой церкви разделились по доктринальному признаку, и каждая начала существовать отдельно. Причем теоретически полагалось, что, скажем, вот там в General Church будут более внешние, чем в Lord's New Church, а в Convention вообще самые внешние войдут. Но в результате произошло все равно смешение. Потому что в одной и той же рамках церковной организации все равно образуются и внешние, и внутренние, и в том числе к ней принадлежат те, по внешним признакам, которые не принадлежат к ней фактически, которые вообще церковью не являются. И когда, скажем, декларируемые принципы организации вступали в противоречие с личностями в ней находящимися, то вот начинался развал, разложение. Скажем, внешние метались и пытались превратить ее служение в служение внешней церкви, внутренние пытались от них избавиться. В результате церковь разделялась противоречиями, столкновениями, и служения ее постепенно перемешивались между собой и отмирали. Точно так же, как, скажем, в человеческом теле. Если все органы смешать вне порядка, в котором они находятся, то это уже будет просто набор мясной лавки, а не живое человеческое тело. Но все это справедливо до тех пор, пока в церкви все-таки находятся те, которые внутренне являются церковью. То есть я имею в виду в церкви как организации. Если же из общности этой, как из организации, как из мирского такого сообщества, исчезают те, в ком пребывают внутреннее духовное начало, образующее церковь, то она становится тем, чем она и есть сама в себе, или же фикцией совершенно абсолютной, какие бы правильные, подлинные по происхождению своему доктринальности и обряды ее бы тогда не составляли. Ибо, согласно слову, внутреннем церкви есть добро, принадлежащее благолюбие, и находящиеся в воле. Соответственно, когда это прекращается, церковь также исчезает. Ибо добро, принадлежащее благолюбию, и есть ее сущностью. Внешнее богопочитание действительно сохраняется и после того. Но тогда это уже не богопочитание, а лишь ритуал, сохраняемый лишь потому, что так было прежде предписано. Но эта ритуальная часть, столь похожая на богопоклонение, есть тогда как бы пустая ракушка, ибо это затем лишь внешность, пережившая свое содержание. То есть, часто думаю, что церковь объединяет именно общность ритуала. Вот может быть богопоклонение, может быть вот богопочитание на него внешне во всем похожее. Почему? Потому что суть определяет форму. Если в человеке есть церковь, есть подлинное внутреннее богопоклонение, то его богопочитание становится богопоклонением в своих последних началах. Если же в нем этого нет, то самое правильное, самое верное богопоклонение, самое построенное по внутренним соответствиям, извлеченному слову и так далее, все это оказывается лишь пустой фикцией, вот этой ракушкой, из которого моллюск давно уже умер, выгнил и извлечен. Вообще, если, скажем, углубиться в этот вопрос, небесное учение Гавера говорит нам о двух разновидностях церкви. Церкви непосредственной, или же той, в которой есть слово и знают Господа, и о церкви универсальной, или же всеобщей, в которой первое есть лишь сердцем и легкими. Из некоторых мест в небесном учении веры может возникнуть представление о том, что под универсальной церковью имеется в виду все наше человечество в своей совокупности. Там есть места параллельные, например, говорится, что всеобщая церковь перед Господом как один человек. И говорится, что человечество перед Господом как один человек. Поэтому создается часто впечатление, что вот все наше человечество в совокупности есть вот эта вот универсальная церковь. Но это на самом деле не совсем не так. Как мы уже это рассмотрели, как принадлежность к организации еще не делает человека членом Господней Церкви, точно так же и биологическая принадлежность к роду человеческому еще не делает человека членом Церкви Универсальной. Точно так же, как и Церковь частную, Церковь всеобщую, делают определенное внутреннее начало, относящееся к истине и к благу. Хотя они существуют в этой, скажем, всеобщей церкви, как деривация вот этих вот самых подлинно чистых внутренних начал, пребывающих в церкви частной. То есть, если обретающиеся вот в Господней церкви, вот этой церкви, которая непосредственно называется церковью, они как бы едины перед Богом, не делятся на внешнее, внутреннее, то церковь вот эта частная и церковь всеобщая разделены все-таки именно раздельной степенью, а не сплошной. То есть церковь всеобщая есть как следствие существования церкви частной, но как следствие, происходящее именно от своей причины. А они не составляют собой единого тела, в которую церковь составляет между собой частное, вот все члены церкви. Хотя эта связь частная опять же образует члены. То есть вот церковь универсальная в себе как единый человек. У нее есть свои члены, свои органы, допустим, свои легкие, сердце, мозг, там, кости, ногти, кожа. Но в отношении к церкви универсальной она выступает не как человек в человеке, скажем, а именно как орган по отношению к более общему телу. То есть вот как легкие и сердце. Или же как мозг по отношению ко всему остальному телу. То есть, почему? Потому что раздельная степень. Это не то, что вот сплошная степень, как, например, есть вот в фильмах вот робота, в нем сидит человек, и он им управляет. Потому что тогда внешняя церковь была бы мертва сама по себе, а марионеткой, к которая руководит вот эти вот, ну, в ней находящаяся внутренняя церковь. А она именно и потому и жива, что она находится по раздельной степени, то есть на уровень ниже. Вот если вы помните лекцию, которая у нас была раньше, о субстанциональностях, вот там это говорилось, что то, что находится на на более высоком уровне, присутствует на более низком уровне, не сходя как бы со своего верхнего уровня. То есть на нижнем уровне, если мы возьмем все вот эти составляющие части, мы из 100 кроликов не получаем одной лошади. Мы из всех составляющих вот этого уровня нижнего не получаем того, что есть сутью, объединяющей все эти формы, и которая пребывает, нисходя на вот этом верхнем уровне. Но тем не менее, она вживе присутствует на вот этом нижнем уровне, именно как общность всех вот этих частностей, ну, которыми она существует, которые ее как бы тело, а она как бы душа, находящаяся на более высоком уровне. И отсюда видно, что принадлежащие к человечеству, как биологическому виду, в которых нет церкви, частной Господней или хотя бы церкви универсальной, не есть даже собственно людьми в актуальности. Ибо человечность свою человек получает лишь от единого Господа. И быть человеком и принадлежать к церкви — это на самом деле адекватное понятие. То есть мы знаем, что во Вселенной есть один единственный человек. Это сам Господь. То есть церковь в человеке – это Господне присутствие в нем. То есть поскольку в нем присутствует Господь, постольку он и является человеком. Причем присутствует в присвоении. Как вы помните, Господь присутствует в любом человеке своим благолюбием. И в человеке церкви оно не всегда оборачивается присвоением. Именно поэтому человек адский и человек внешний могут творить добро, но оно им не присваивается. Их разница с человеком церкви заключается в том, что человеку церкви это добро присваивается по истине его. То есть человечность обитает не просто с ним и в его, так сказать, деяниях Господне, а эта человечность Господня как бы становится в какой-то степени частью его личности, как бы душой его личности, телом, которое сама эта его личность является. Но вот если этого присвоения нет, то при всем внешнем кажущемся человекоподобии, проистекающем именно из того, что ему присваиваются вот эти божественные сущности в служениях, присваиваются его жизни внешние, имеется в виду, он, тем не менее, не становится человеком, потому что они не присваиваются его жизни внутренней, то есть его личности. Таких людей слово называет мертвыми. И более того, во многих местах даже приравнивает их к диким животным, лишь обретающимся в образе человеческом, и отказывает им в праве именоваться людьми, как, например, в этом месте. Мертвые люди уже не являются людьми, хоть и считают себя людьми более других, ибо они не больше животных знают о духовном и небесном, или же о вечной жизни. Подобно животным, они устремляют взоры вниз, к земному, или вовне, к мирскому. Они почитают только свою собь и потакают своим наклонностям и чувствам при полном согласии рассудка. Отсюда видна вся ошибочность попытки рассматривать церковь универсальную вообще и новую церковь в частности как некую организацию, существующую в контексте человечества Земли нашей, как биологического вида, и уж тем более делать из этого какие-нибудь сравнительные выводы. Человечество как общность людей есть и адекватно понятию церкви всеобщей, то есть универсальной, где отдельные церкви – это как бы народы, один из которых – народ Божий, другие же – народы языческие. Они, вот как это в Ветхом Завете представлено в соответствии, и они составляют собой то подлинное и единственное человечество, которое таковым назвать только и возможно. Как об этом говорит слово, церквей несколько, и несмотря на то, каждая из них называется церковью, и подлинно есть церковью настолько, насколько благо любви и веры царствует в ней. Господь и тут из различных церквей составляет одно целое, то есть одну церковь из нескольких. То есть, если церковь адекватна человечеству, то можно говорить, что человечество составляется только людьми, пребывающими в какой-либо религиозности и живущими согласно этой религиозности. То есть, не людьми, относящимися к какой-либо религиозной конфессии, там, какой-либо религиозной организации, а людьми, в ней пребывающими и живущими по законам. То есть, например, возьмем всю общность христианского мира. В ней людьми являются в каждой конкретной христианской конфессии только те, которые пребывают в истинах и благах своей вот отдельной веры христианской и живут в согласии с ними. То есть те католики, которые борются со злом в себе и живут в согласии с теми Господними заповедями, которые они извлекают из слова, те православные, которые живут таким же образом, те протестанты, в высшем выражении члены новой церкви. Опять же, мусульмане, не все мусульмане вообще, которых много, а только те мусульмане, которые живут согласно внутренним положениям своей религии, в которых истина их религии соединяется с благом жизни их религии. То есть, поэтому, пытаясь определить роль и присутствие новой церкви в человечестве, нужно исходить не из сравнения фикции с фикцией, то есть новой церкви, как некой мирской видимой организации, с человечеством, как биологическим видом, существующим на поверхности планеты Земля, а нужно сравнивать подлинное с подлинным. То есть духовное присутствие блага и истины в членах новой церкви с распространением их же в иных церквях и религиях. И вести сравнение это не по плоти, то есть по пространству, времени и грубо биологической человеческой массе, а вести его по понятиям духовным, то есть качествам абстрагированных от вот этих вот грубо материальных понятий. Если начать рассматривать ситуацию именно по духовному, то можно увидеть, что человечество наше по сути является исключительно замкнутым и малочисленным в данную секунду, ну, в данную историческую эпоху. Вот в Ветхом Завете есть такая фраза, что наступят времена, когда человека будет дороже и реже золота эфирского на поверхности земли. Но те, кто воспринимают это материально, воспринимают, там, что человечество вымрет и так далее. Так вот, оно уже вымерло. В нашу эпоху человечество, то есть вот эта универсальная церковь, оно как бы действительно живет на поверхности этой земли. Ну, вот, оно разбросано по всей земле, и вот этого человечества очень мало. То есть, как вот в этих фантастических романах после ядерной катастрофы. То есть, эта ядерная катастрофа уже произошла. Всеобщая, она произошла вот там, вот во внутреннем. Она описана в Новом учении веры, как вот этот страшный суд, который произошел в том мире, после которого там все были разведены в свои ады и так далее. И тогда после этого на поверхности осталось очень мало вот этих вот людей, которых можно назвать человечеством. Соответственно, совершенно меняется отношение новой церкви. То есть новая церковь в этом человечестве составляет как бы очень и очень заметную, значительную и ведущую часть. То есть все наши представления о том, что вот новая церковь исчезает, как бы никакого влияния, что вот она такая малочисленная, все происходит от того, что мы сравниваем фикцию с фикцией. То есть мы новую церковь рассматриваем как организацию конкретную, с конкретной так человеческой численностью. Сравниваем ее с другой организацией, которая называется человечество. Нам кажется, что вот там такая финтифлюшка на таком громадном фоне и так далее. А все на самом деле наоборот. То есть почему нам так кажется? Потому что мы сами не в состоянии глядеть на положение дел духовно. Из этого совершенно ясно следует, что было бы совершенно напрасным трудом пытаться идентифицировать новую церковь по каким-либо внешним организационным признакам. И уж тем более судить по этим признакам о ситуации с церковью в нашем мире. То есть все существующие организации новой церкви, там Lordson Church, там General Church, Conference, Confession, вот наша церковь, сколько бы их ни наплодилось, это все во внешних началах является лишь отображением, лишь соответствиями определенных внутренних духовных сущностей. И сами по себе эти организации – это фикция, это пустая ракушка. Они становятся реальностью только в том случае, если в них пребывают люди, которые являются церковью во внешнем образе, то есть в которых самих есть церковь. И они становятся реальностью лишь настолько, насколько эти люди в них пребывают. И как бы мощность этой организации не их членством вот этим номинальным исчерпывается, она исчерпывается количеством в них таких вот людей возрожденных, которые есть церковью, и степенью их возрождения. То есть, если бы мы в состоянии были видеть духовно по соответствиям, если бы среди нас внезапно появился человек церкви древнейший, смог бы посмотреть на мир своими вот мирскими глазами, видя в то же время внутреннюю духовную сущность, он бы этот наш мир увидел бы совершенно иначе, чем мы его видим. Он бы не увидел тут этого многочисленного человечества, которое со своей техникой, со своей гордыней, со своей цивилизацией заполняет его и так гордится своим существованием. А он бы увидел как бы мертвые кости и гниющие трупы, среди которых кое-где разбросаны островки живых людей, которые постоянно задыхаются от этого всеобщего трупного гниения и запаха, вот эта вот сфера, которая исходит, которая нас постоянно стремится перевести на вот этот взгляд, что вот это оно и есть подлинное человечество, что вот свои ценности его есть подлинные ценности, что его заблуждения есть подлинными человеческими заблуждениями, хотя это всего лишь трупная сфера, которая вот исходит от воняющего трупа. Так вот он бы это увидел. Мы же, потому что, опять же, мы люди не возрожденные, а только идущие к возрождению, можем это видеть в те кратчайшие моменты, когда эти искорки этого возрождения проскакивают в нашем сознании. Когда же оно не проскакивает, мы на все взираем по-мирски и страдаем от того, что вот новая церковь маленькая, в том, что у нее нет своего места, что оно как бы съедается. Вот если мы войдем во внутреннее духовное побуждение, если мы отделим себя от этого внешнего трупного мира, если мы будем жить вот этим внутренним церковью нас самих, то это перестанет иметь для нас определяющее значение в принципе. То есть мы тогда будем жить подлинной жизнью, в подлинном человечестве, на подлинной земле. И нас не будут трогать ни успехи в кавычках, не поражения в кавычках, не проблемы в кавычках этого внешнего мира. То есть они будут относиться к неприятностям чисто телесным, с духовными сущностями, ничего общего не имеющим. То есть добыванию пищи там и так далее, которая не соотносится с непосредственно жизнью, которая в себе духовна и относится именно к духовному царствию Господню. Когда мы пытаемся судить вот так вот по-мирскому и видим то, что нам кажется вот реальным положением вещей, мы тогда судим как сами, как часть этой фикции. ибо тогда в нас нет ни грана истинного духовного понимания. И в этот момент мы уже не члены церкви, а в лучшем случае лишь члены внешней церкви. Это в самом лучшем случае. Ибо церковь заключается не в личности ее составляющих, а в духовных качествах, в личностях таких пребывающих. И в высшем смысле церковь – это сам Господь, Духом Своим пребывающий в нас. То есть, когда в нас пребывает Господь, в нас пребывает духовное просветление, тогда мы видим мир, я уже не говорю про перцепцию, но хотя бы через просветленное рациональное, тогда сознание наше успокаивается. Тогда мы внутренне входим в церковь, а церковь и лишь Господь внутренне входит в нас. То есть такое состояние – это состояние седьмого дня. Понятно, что всем нам до седьмого дня, в общем-то, далеко. Мы все пока пребываем в каком-то из этих шести дней. Даже в шестом дне человек как бы попеременно вываливается из состояния в состояние. То он принадлежит внутренне к этому человечеству, внутреннему же, то он опять член вот этого внешнего человечества и не член церкви. То есть, но он не может стать совсем не членом. Если он станет совсем не членом, это значит, что он вывалился навсегда и ушел к этим, так сказать, зверолюдям. Но тогда церковь в нем составляет уже самую малость. То есть вот это вот внутреннее ядрышко, которое только позволяет, сохраняет его связь с божественным наитием и служит ему тогда только обетованием на будущее, как бы к тому, что он однажды все-таки вернется. Как вот этот вот блудный сын евангельский, который изгнан из дома и ходит, и питается вместе со свиньями, ему даже не дают досыта наесться вот этих свиных рожек. То есть человек, который находится в церкви, пусть даже связан вот этой невидимой ниточкой, он в мире как бы в наймах страдает. То есть он не может занять в нем господствующее положение, потому что господа здесь те, которые в церкви, ну, как бы внутренне с этим миром полностью слиты. Ему даже не дают наесться вот этого свиного корма досыта. То есть он ходит и страдает, особенно если он страдает от того, что ему этим кормом не дают наесться, что вот почему у них все получается, у них есть все эти мирские блага, а у меня ничего нет, я тут гонимый и так далее. Потому что единственное условие, в котором ему дадут наесться этих, чтобы он перестал быть сыном, пусть и блудным, пусть и изгнанным, пусть ушедшим. То есть чтобы он стал частью от них самих. Тогда ему будет предоставлен доступ все эти закрома во всей полноте своей. До тех же пор, пока в нем сохраняется эта ниточка, он здесь как бы чужеродный элемент в этих закромах. Но зато у него всегда есть шанс вернуться к своему Отцу Небесному и снова обрести там положение сына царствия, наследника. И именно поэтому мы должны всегда понимать, если вот на нас находят такие чувства, когда мы начинаем видеть мирское сквозь мирское и через мирское, становимся частью фикции, начинаем воспринимать ее как фикцию, это значит, что мы уже выходим из состояния церкви внутри нас. И все наши рассуждения по отношению к церкви как к сути не имеют ни малейшей ценности. Все наши печали не имеют ни малейшей ценности. Все наши радости и надежды в таком случае не имеют ни малейшей ценности. Потому что ценность имеют только радости духовные, только надежды духовные, только печали духовные, которые принадлежат только тому, кто является церковью, как по внутренним своих началам, так и вовне. И тогда, когда мы пребываем вот в этом внутреннем состоянии, чувствуем свою духовную общность с другими членами церкви, разбросанным или по миру, находящимися в прошлом, или теми, что будут в будущем, то тогда нет вот этой вот мирской печали, тогда нет чувства связанности с этим человечеством, со всеми его жизнью, со всеми его проблемами, со всеми его ужасами, там, беспокойствами. Тогда мы находимся как бы во внутреннем божественном мире. Мы тогда успокоены, мы живем в своей реальности, которая мало сообразуется с этой внешней реальностью. даже если мы в нее и погружены всей, так сказать, своей бытовой сущностью, вот всеми своими этими мирскими составляющими. И именно наличие такого рода постижения в человеке, в частности, и показывает, к внутренней или же к внешней церкви человек относится. Разумеется, если он относится к церкви вообще. Ибо, как говорит Божественное Слово, человек внутренней церкви относит к Господу все добро, которое он совершает, и всю истину, по которой он мыслит. Но человек внешней церкви не знает, как делать это, и тем не менее он поступает хорошо. Человек внутренней церкви полагает богопоклонение из благолюбия, то есть внутреннее богопоклонение существенным, а внешнее богопочитание не столь уж существенным. Но человек внешней церкви считает внешнее богопочитание весьма важным и совершенно не знает, что же такое внутреннее богопоклонение, хоть он его и имеет. И поэтому человек внутренней церкви верит, что он действует против своей совести, если он не поклоняется Господу из того, что есть внутреннее. Когда же человек внешней церкви верит, что он действует против своей совести, если не соблюдает свято внешние ритуалы. Множество понятий принадлежит совести человека внутренней церкви, ибо он ведает многое из внутреннего смысла слова, но гораздо меньше заключено в совести человека внешней церкви, ибо ему известно гораздо меньше из внутреннего смысла слова. Аминь.
Как отличить вот этот взгляд от вот этого как бы одно, ну, взгляда одной веры, вот какие вы говорили за проповеди?
Дело в том, что как бы вот эта принадлежность человека мертвого, когда он начинает судить по личности, он думает, что его личность это и есть церковь. И всех остальных он судит как диких животных, если они не принадлежат к его вот этой общине внешней, по внешним признакам сформированной. Человек же внутренней церкви судит и о себе, и о других, исходя из внутренних. То есть он судит не личности, а он судит качества. Он не видит вокруг себя мертвой личности, а он видит мертвые качества. То есть он видит эту мертвячность не только в окружающих, но он видит эту мертвячность и в себе. И он видит присутствие божественного благолюбия не только в себе, но он видит присутствие его даже в самом, так сказать, последнем адском человеке на свете, только присутствие это отделенное от его личности. То есть, когда он имеет дело с таким мертвым человеком, он старается в нем выявить это качество, то есть поспособствовать, попробовать как-то достучаться, открыть какие-то ключики, то есть он пытается его оживить, а не осудить и насмеяться и сказать, что вот я живой, а ты, гад, мертвый. И так тебе и надо.
Получается, что вот этот взгляд, как бы вот эта вера, это как бы надстройка, да?
Угу.
То есть как бы взгляд сам по себе чист.
Да.
А твои чувства, которые как бы.
Ага, которые он порождает, уже нечистые. То есть вот именно. Тот вариант, что когда злые демоны обращают человека даже самые правильные и верные.
Потому что мне так кажется, что вот мы можем сами по себе сделать добро, там та-та-та, пробить там стены там, и так далее.
Да, да. То есть вот человек внутренней церкви все относит к Господу, а человек внешней церкви склонен иногда к этому взгляду. Потому что он приписывает себе заслуживость в благе, заслуживость в добре. И уже отсюда начинает взирать на всех остальных, как на недостойных, мертвых, она всегда как единственного хорошего, правильного.
А то, что они извинили, я не могу с той проповеди, были два брата, Хан и Лек. Они как бы извинили это зло, да? Ну, не Хам и Эфет, они Хахама, да, зло извинили? Как бы? Или кого?
Да, да, Хама. То есть это как бы извиняет зло, не осуждает зло. То есть видит его, но не осуждает.
И как бы действует, как бы. Вообще питкерновский этот круговорот, не круговорот, а кругозор, что я все один говорю. Он как бы отличается некоторой такой суховатостью, может быть, по внешнему, да? Он такой очень сильно замкнут, его вообще, вот, например, вот мне, например, сложно со своим этим ментальным нашим, как бы, ну, видно, что там что-то есть, ну, то, сложно там очень как бы подобраться к нему, он такой настолько как бы сам себе, что ли?
Да, Питкер, ну, в общем-то, ну, надо понять еще его обстоятельства. То есть, в отличие, например, от Клуза, который был как бы окружен друзьями, хотя не всегда эти друзья были истинными, Питкин как бы постоянно прессовал истину вот туда. И, соответственно, чем больше он прессовал, тем меньше друзей у него оставалось.
Тем больше эта истина как бы была.
То есть, в принципе, он и выделялся, то есть, кто он был среди них? Во-первых, он миллионер. То есть он уже, так сказать, по своему социальному положению был отделен от всех, кто составил эту церковь. Во-вторых, он как бы спонсор. Уже и спонсор это уже отделяет человека. То есть когда один дает, а другой постоянно получает, то это ставит его как бы в такое немного зависимое положение чисто по... То есть уже даже чисто по внешним социальным условиям он был совершенно отделен от вот этой вот общины, в которой он действовал. Ну вот, в лордском чёрте, да, образовавшегося. Плюс ко всему, что на самом деле он действительно чище всех их вот, видел истину и понимал его.
По сути. Это чувствуется, да.
Потому что вот когда читаешь этот гнильный шедевр, там есть много, очень много интересных моментов, там есть много интересных фигур. И начал фактически это не Питкин, а такой Пфайфер. Но вот видишь, что Питкин выше всех их прошел и поднялся. И я думаю, что это накладывало свой отпечаток на отношения. То есть это наверняка порождало и какие-то и зависть, и чувства.
То, что до конца следовало этому
всему. Да. Плюс ко всему, допустим, это могло бы компенсироваться, если бы он был там как бы больше в познании, но при этом меньше в социальном положении. А тут вроде по всем ступеням он стоял выше над ним. И это не могло не создавать определенной атмосферы, вот замкнутости. Вот что я о нем знаю, он как бы постоянно этот круг стремился разомкнуть. Вот мне рассказывали люди, что он мог приехать ночью домой, сидеть, разговаривать целую ночь. То есть он себя вел как наш человек в этом смысле, а не как американец. И вот он бился в этом круге и постоянно не мог за него выйти. Причем по большей части это даже не было его виной, а как бы его бедой.
Но бедой в этом нет.
Ну да, да.
Там есть уже только где-то божественная человечность, потому что в те минуты, когда нам открывается вот эта божественная человечность, как бы духовная, там мы как бы вот начинаем только видеть единственно пользование на то, что вы говорите. Вот у него есть, там где-то вот, среди первых ваших переведений. То есть у него тоже были такие моменты, что он...
Да, да, конечно. Как и у всех из нас.
Он уникальный человек, потому что на двух уровнях. Он через него добро и материальное добро проходило, и внутреннее добро. И это огромнейший соблазн, потому что так тебя некоторые любят за деньги, а некоторые любят за то добро, которое, так сказать, изнутри. Там, например, ответ на какие-то там вопросы он знает, а ты не знаешь. И уже тоже это может быть поклонение. И вот пройти через это очень трудно.
Самое смешное, что в результате ему с помощью тех средств, которые он предоставил, таким унизили и изолировали. То есть, если бы он правил как такой диктатор чистый плотского плана, то есть ничего не давал, а как бы из руки кормил там, то его бы до конца никто не тронул. Потому что он был бы, ну вот как правило, епископ потом. Хотя он, наверное, тоже скинули потом. А он как бы им отдал, а они же против него это все и повернули. Не только в материальном, но даже и в доктринальном. Так что можно понять, что он под конец жизни о людях, в общем-то, мог думать.
Ну, я думаю, что ничего плохого не должен был бы.
Потому ну, что это накладывало отпечаток, понимаешь, все-таки. Он бедный, его в госпиталь поместили лечить, у него была болезнь. И на каком-то этапе он плюнул, уехал из госпиталя и приехал домой умирать, прервал лечение. То есть, видно, где-то уже сорвалось совсем. Вот, казалось бы, ну, благополучнее судьбы у человека нету. То есть из детства ни в чем не нуждался. И нашел, в общем-то, самую высшую духовную точку. И всегда был счастлив в своих начинаниях. И все. А под конец жизни, наверное, чувствовал себя таким затравленным в мирском смысле.
Совершенно. И очень одиноким.
Да, и очень одиноким.
Практически это... не нашел людей, нет, близких себе по духу.
Не, он одинокий в этом мире был, но это не так.
Ну да, то есть в тот момент, когда он глядел вот, да, с точки зрения вот, церковной внутренней, он не чувствовал себя одиноким.
И ему не нужно было, если с точки зрения внешней церкви, он бы мог лечиться, и там приходили люди его помогать. А с внутренней точки зрения, это лечение ему уже здесь, оно не
да, было. Почему эта реальность так надоела, что он решил. Кстати, да, в том же проявляется.
И он же это счастье в какой-то мере.
Да.
Отбросить вот эти вот внешние. Даже он легко отбрасывал свое тело внешне.
Да, он не стал цепляться, хотя мог бы себе позволить. Мог бы себе позволить лучших врачей, лучшее лечение. Вот как эти богачи, которые до последнего цепляются. Там у них уже все тело поменено, все эти суставы, все органы. А он все еще хочет жить, все еще хочет цепиться в эту реальность.
Да, и еще за счет других. А он отдавал себя, ну как бы, ну это Господь отдавал. Ну, мне вот такие люди больше, так сказать, понимают, это счастливые. Хотя вот, казалось бы, они же несчастливые, казалось бы. И сколько здесь есть счастливых людей, и сколько несчастливых. Это такое.
Ну да, в духе этой проповеди как раз он духовно был счастливее и полнее, чем все окружающие. Хотя с чисто мирской точки зрения он как бы выглядел затравленным, забитым, в угол загнанным. И типа, что его вообще вытеснили из этой жизни. Хотя это было его сознательное решение. Наверное, все-таки вызванное не причинами затравленности, а именно тем, что он просто решил, что в этой реальности он уже ничего не может сделать. Все, что он сделал, он сделал. А там уже как Господь даст.
Да. То есть такие огромные деньги. И его, видите, даже ну, для кого-то не стали окованы. А кому-то там $100 или там 200, это уже оковы. Ну, уже 300. Уже какая-то цепь, которая... А вот... И несешь, и радуешься этой цепью, да. Ну, переоценка. Внешне, внутренне.
У нас получается такое же самое. Сейчас положим, как у него, да?
Да. Мы как бы вроде бы в этой стране такое маленькое, затравленное, разрубленное сообщество. Это если глядеть вот это, именно как фикция в фикции. А де-факто все на самом деле обстоит все. Если оно, конечно, обстоит, если мы внутренняя церковь. Вот когда мы становимся только фикцией, когда мы к церкви принадлежим только вот по внешним, то мы разделяем судьбу этой фикции. То есть судьбу, затравленная вот этой организацией. Как вот эти те же первые христиане. Они были так подлинно духовные, счастливые христиане. А были те, которые пострадали и при этом не были внутренними членами церкви. Это, наверное, самое ужасное, что может произойти. То есть стать мучеником внешним, будучи мучеником внутренним.
Ну, если говорить о мучениках, то кто, какие мы мученики?
Не, ну я имею в виду вот первые христиане. То есть, ладно, там человек внутренне был в церкви божественной, и он попал на арену, его там либо съели, но он хотя бы чувствовал, что вот он как бы свою веру реализует.
Или как Стефан, которого камнями
да, закидали. Да, а ему все небо открывалось. А ведь были же такие, которые как бы к этой организации по внешним признакам присоединились, из внешних мирских каких-то соображений. И потом их, как вот по общему названию христиан, взяли и к тем же львам. Но правда, таким всегда было это вот возможность...
Отречься?
Да, ну хотя, наверное, тоже не всегда.
То есть, конечно, случаев было... Не всегда, но была
иногда. Некоторые.
Ну вот они и отрекались. Вот, конец стало проблемой, многие отрекшиеся. И что с ними делать? Принимать обратно в церковь, не принимать? Вот это в пастыре, это отражено, ерма. А были те, которые не успели отречься, которые не дали такого шанса.
Но возможно для них, как раз для них это было хоть какое-то благо все-таки.
О, кстати, в пастыре.
Очищение, скажем так.
В пастыре вот это вот различие проводится. Есть такая книга «Пастор», «Ерма». И вот там различение проводится. Вот есть мученики, которым церковь говорит съесть справа от нее, а этим слева. Почему? Вот эти, которые справа, те не сомневались, когда страдали. А те, которые слева, они мучились и думали не отречься. То есть они как раз оказались принадлежащими к внешней церковной организации, но не имевшими в себе вот этого внутреннего церковного духовного блага.
Мне это мученичество отражало как бы именно вот это как бы давление мира как бы на мутинство.
Да, да, да. Но они в таком случае были только этими соответствиями и преобразовательностями. Вот это, наверное, самое страшное. Вот практически вся иудейская церковь это было соответствием и преобразовательностью. Вот как ее гнали, как ее разоряли, брали в пленение. И де-факто они не имея внутреннего вот этого церкви, они подвергались всем ее превратностям внешним. То есть они стали фикцией такой вполне конкретной.
Опустили на сегодня нас.
Разве?
Да это не я.
Нет, ну если брать, например, мне доктринальный класс, где крылышко вырастает, то тут-то так.
Я, в общем-то, опущен на уровне со всеми.
Но это не нас, может нас внешнюю церковь вы опустили, а внутреннюю подняли, это естественно. Но если чем больше у нас внешних, тем больше мы опустим. А чем меньше, тем можно радоваться из этого. Правда? Ну вот это, ну мне настолько это импонирует, это вот вы затронули один такой моментик, когда вы сказали, что человек внутренней церкви оживотворяет мертвых. Так, так сказать, ну это не он, это Господь через него. Но это и вот ему только возможность внутренних людей только этим делать.
Ну вот это преобразовывалось, вот как Господь воскрешал из мертвых, это именно преобразовывает такое духовное воскрешение. Он мертв.
И например, я вот прочувствовал вот эти вот моменты, когда человек, который что-то хочет, он, например, что-то хочет, чтобы ему помогли. И тут вдруг встречается с каким-то человеком, и тот ему совсем другое предлагает. Предлагает, ему нужно деньги, что-то решить какую-то проблему внешнюю. А человек ему так по сути говорит, так бросьте, да подумай над этим, это вообще ничто. И когда человек проходит, абстрагируется и начинает вникать, и тут осмотришь, ему точно ничего не нужно. Завтра ему нужно будет, но на несколько минут, несколько часов он становится счастливым. Потому что интересно, что этот человек начинает тебе воздавать, тебе, не Господу, а тебе, что ты ему, так сказать, помог. Ну, это как психолог, психотерапевт. О, завтра будет уже совсем другой. Но сегодня иногда я вот видел такие счастливые глаза людей, которые, вот, они уже члены. Или как бы уже внутренние члены новой церкви. Да нет, это просто, так сказать, как бы капли жажда. Было-то ему дал несколько, ну не Господь ему дал несколько капель, он ожил, а завтра снова. И не знает, где эту каплю взять.
Он примерно знает, что каплю возможно. До этого он думал, что надежды вообще нет, а он думает, что есть что-то, если поискать. Ну что?
Пошла же.
Идем.
Радости вот.
Идем кофе пить.
Да, уже запах пошел.
Запах свежего кофе.
Да, вот до больницы уже.
Прохладненько.
А что на улице холодно?
Да нет, плюсовая температура. Плюс 2, плюс 3.
Хорошо. А в Штатах я слыхал такие заносы, что я там еще назвали. Выключаем.
А в Одессе передавали тоже.